Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе стартапов и коворкинга под названием «Желтая дверь» на Страстном бульваре в Москве. О насилии, о сексуальных домогательствах и публичности мы сегодня будем разговаривать. После дам дела знаменитого голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которую его родной брат и компания мужчин, я подчеркну, уволила из собственной же его компании после обвинений в сексуальных домогательствах, которые внезапно предъявили ему около 40 актрис разного возраста, статуса, так сказать, публичности и знаменитости. И я решила, что это вечная тема. Человеческое общество, насилие и публичность сегодня заслуживают обсуждения с Надей Плунгян, куратором, старшим научным сотрудником Государственного института искусствознания, Надя феминистка, с Оксаной Васякиной, Оксана поэт, феминистка, общественный активист, Алена Садикова, директор кризисного центра «Китиш» для женщин, пострадавших от насилия. Я все правильно сказала здесь. И Ольга Здравомыслова, социолог, вице-президент клуба Раиса Горбачевой и исполнительный директор Горбачев фонда. Значит, дамы, у меня первый вопрос. Почему эта история бесконечно повторяется? Вот я помню, что даже уже работая на Радио Свобода, я делала несколько программ про политиков, которые вовлечены в сексуальные скандалы или там обвиняются в харассменте, про каких-то известных деятелей. Голливуд уже, ну, просто постоянный такой поставщик подобных историй. Всякий раз это некоторое публичное обсуждение. Вот удивительный факт, то, что такого влиятельнейшего человека в киноиндустрии, как Вайнштейн, все-таки уволили. Но, тем не менее, ситуация в разных формах каким-то образом она повторяется. Общество что, ничего не может, не в состоянии сделать с этой проблемой? Надь, что скажете?
Ну, я думаю, что харассмент и проблемы, связанные с ним, это всегда такой секрет Полишинеля. То есть, на самом деле, все знают, и особенно в таких структурах, которые существуют годами и десятилетиями.
Да, собственно, голливудские сказали про это, про то, что это был ровный секрет Полишинеля. Там даже были публичные шутки на эту тему, оказывается.
Вот, и в связи с очень такой заметной закрытостью и несменяемостью этих структур возникает запрет на обсуждение, за которым следует вот это коллективное возмущение от того, что сообщения о насилии озвучиваются вслух. Общество тестирует, насколько оно готово к изменениям, то есть оно проверяет себя, какая же будет реакция. Существует предложение публичное изменить те или иные структуры, обозначить их, на самом деле, внутреннюю организацию. И это всегда вызывает политический протест, ну, консервативный, с одной стороны, а с другой стороны, наоборот. Вот, и, конечно, ну, у этого процесса есть много стадий. Вот, нельзя сказать, что все эти скандалы одинаковые.
Разумеется.
Вот, я не боюсь сказать, это один низовой уровень, а Харви Вайнштейн и дело вокруг него – это все-таки, ну, такая очень большая публичность, и известные люди говорят, вот, ну, да, примерно так как-то. Но это потом я, может, дополню.
Хорошо, спасибо. Алло, что скажете?
Ну, я думаю, что это может быть один из признаков того, что у нас в обществе насилие становится невидимым, потому что раньше это... Сейчас первая реакция многих людей – это отрицание. Ну как? Такого не может быть. Они врут. То есть все говорят, да это же ложь. Это так же, как в случае, действительно, вот, я не боюсь сказать, первая реакция тех, что ну, они сочиняют, да, и какой-то нервный хохот такой, немножко истеричный, говорят, ребят, ну нет, не может быть, вы что? Ну на самом деле, когда масштабы проблемы становятся видимыми, вот, то людей несколько это шокирует, и они хотят нивелировать, сделать это опять, вернуть это в норму, чтобы опять все сделать, как будто этого ничего не было, на самом деле.
Вот, то есть это поэтому... Да, хорошо, это для меня объясняет вот мой вопрос, почему... Потом молчание, да? Это, то есть это все-таки постепенное как, развитие.
Да, как маятник, он немножко двигается вперед, но все равно есть ли силы, которые стремятся все вернуть, как было.
Да, Алена, спасибо. Оксана, что скажете?
Ну, мне кажется, что вы здесь очень хорошее слово сказали, карнавал, и мне кажется, что это в некотором смысле тоже такое шоу, на которое завороженно все смотрят. То есть, когда речь идет о политиках, о Голливуде и о таких больших людях, да, которые в целом причастны к шоу и к шоу-индустрии, и в некотором смысле это такая постоянная как бы, ну, гальванизация вот этого шоу. То есть, у нас есть такое чувство, что нам что-то не хватает, и нам нужно туда смотреть. Вот. И с одной стороны, но с другой стороны, это медиа, которые нам помогают постоянно раскачивать эти скандалы и смотреть mm-hmm. туда. И с одной стороны, с другой стороны, мы не можем туда не смотреть, потому что туда нужно смотреть. И появляется такая амбивалентность. То есть и мы хотим смотреть, но это как-то странно. И поэтому у нас, ну вот вы правильно заметили, что это такой маятник, что нас качает то туда, то сюда. И в этом есть чувство запретного, да, но с другой стороны есть чувство, как бы, что что-то там такое куда-то надо, ну, что туда нужно смотреть.
Мир-шоу-бизнес – это вообще идеальная модель для разбора отношений. Ну, например, в отношении насилия властных мужчин к молодым женщинам. Это и мир моды, это мир театра, это мир вот этих великих продюсеров и так далее, и так далее. В этом смысле это довольно показательная модель. Я все время помню отличную книгу, она называлась «Модель», про как раз вот эти довольно патриархальные уклады в отношениях между взрослыми папиками или там вот богатыми властными мужчинами и молодыми женщинами. При этом это, увы, это общемировая проблема. Абсолютно общемировая. И там были громкие признания моделей в свое время. Но все-таки модельный бизнес не такой просто образцовый, как Голливуд, я бы сказала. Потому что Голливуд – это такая империя в империи. И все решения, и все скандалы, которые там происходят, они просто, ну, они гиперпубличные, мне кажется. Ольга, пожалуйста, прокомментируйте, ну, как бы, и почему,
да. Я, во-первых, хочу сказать, что, Лена, вы задали ключевой вопрос на самом деле.
Так.
Вот, действительно, почему это постоянно
почему
это повторяется?
Почему это воспроизводится, я бы сказала.
Воспроизводится. И дальше вопрос, а как меняется что-то или нет в мире, да? И я бы хотела вот акцентировать внимание на очень важной фразе, которую сказала Надя.
Так.
Она сказала, что общество тестирует готовность к изменениям таким образом. И это, во-первых, вот готовность к изменениям. То есть мы чувствуем, мы знаем уже теперь точно, что культура чрезвычайно меняется. Она меняется в последнее время стремительно. И она не может... Повернуть ее назад невозможно, к старым, традиционным нормам. Невозможно. И поэтому общество должно понимать, насколько оно готово к изменениям. Только вот Надя сказала изменениям структур, а я бы хотела подчеркнуть то, что говорили раньше, к изменениям норм. Норм, потому что нормы переживают структуры. Нормы – это очень глубокое. Это то, что коренится в традиции, то, что коренится в религии. А сейчас эти нормы создаются иначе. Эти нормы создаются светским государством, а не светским обществом. Я бы так сказала лучше. Светским не государством, а именно обществом. Они создаются людьми, которые сами должны понять, насколько эти нормы им более подходят, насколько они более человеческие или менее человеческие, как они должны обходиться с этими нормами. И это, конечно, совершенно новый такой процесс, который происходит в мире, который захватывает весь мир. Как бы кто бы ни думал, что есть какие-то анклавы, где этого нет.
Ну вот я прям сразу хочу спросить, а как быть с нашим анклавом? Я имею в виду сейчас вот эту неоконсервативную тенденцию, которая в России появилась, связанную с пропагандой православия. Я, честно говоря, не думаю, что православие таким авторитетом является для граждан. А это некая просто, ну, такая фиктивная, извините, если я вот кого-то сейчас обижаю, но мне кажется, это фиктивный авторитет, и фиктивный вот это путем пропаганды, ну, неоконсерватизма через медиа, ну, я имею в виду Шумиха Поклонская, например, да? То есть вот все эти вещи, Оль, как они работают сейчас на изменение норм, если нам внушают, что наши традиции – это... Значит, кухня, церковь и ребенок, извините, опять же, за эту шутку, и ничего больше. И это единственная норма. Вот с этим люди как
вот,
могут
Лена,
обращаться?
Вот, вот тут я с вами бы поспорила.
Давайте, ради
Во-первых,
Бога. Я, кстати,
я хочу сказать сразу,
потому,
что я думаю, что наше общество не анклав. Совершенно.
Так.
Оно абсолютно вписано в мировые все процессы. И если кому-то хочется думать, что это не так, но он, к сожалению, ошибается. И эта иллюзия будет разрушена. Так. Во-вторых, сопротивление консервативной такой традиции, она гораздо глубже, она гораздо дальше, дольше существует, чем вот новые какие-то традиции, да, более современной такой культуры. Оно происходит тоже не только в нашем обществе, оно происходит везде. И вот, кстати говоря, когда мы говорим, ну, я думаю, что вопрос с православием, так сказать, это отдельный слишком серьезный вопрос. Да. Я, кстати, не думаю, что это фикция, это для многих людей, и это абсолютно серьезная вещь, и это действительно одна из основ российской культуры, что бы мы ни говорили.
Я не спорю, это я говорю так. Сейчас ровно о том, что какие-то люди, которые к православию не имеют настоящего отношения, спекулируют
это
на
так.
этих.
Это так, это
и традициях, и ценностях,
это
и так далее.
Это вот тут слово Оксаны хорошее было сказано. Карнавал. Карнавал бывает не только в Голливуде. Карнавал бывает и в использовании каких-то религиозных символов. И это такое мощное средство. Это уже другое. Поэтому здесь вот очень важно как-то отделять одно от другого и понять, что вот если да, не перекидывать это в Россию, а вот сказать, что вот американская культура, она вроде бы более так продвинута, да.
Не, она очень консервативна.
Она консервативна.
Насколько я знаю,
но
она очень
я хотела сказать, что она продвинута больше, безусловно, в области демократии.
Да.
Все-таки это
да.
демократическая
да.
культура, хотя там усилены традиции консервативные. И вот как раз в этой истории с Вайнштейном здесь очень ясно, как это сопротивляется. И как это сопротивляется в самих этих людях, которые оказались жертвами этого скандала. Потому что я читала, по-моему, вот буквально на днях в «Нью-Йоркере» интервью с одной из его жертв, не помню, к сожалению, ее фамилию, но достаточно известной, которая сказала, что, ну, почему вы молчали? Ну, потому что, она сказала, это огромная власть, и еще это огромный стыд сказать.
Да.
И это женщина, живущая не в России совсем. И, как, извините, совсем не знакомая с Поклонской. Это просто актриса, публичная фигура, которая называет те же самые механизмы. Его власть и ее стыд.
Конечно, она имеет в виду это интерриоризированные представления.
Конечно.
И власть этого мужчины все признают, да, все признают, все люди, которые участвовали в этом скандале, говорят, что у него была огромная власть.
Конечно.
И это было способом его манипуляции.
Да.
И стыд женщин, которые в эту ситуацию
попадают. Да, потому что это основа,
того,
одна из главных основ женского поведения.
Да.
Да. И, кстати говоря, вовсе не следует из этого, что ее надо отбросить и сказать, что вот пусть женщины не думают об этом, потому что это все какая-то иллюзия. Это
нет,
не так.
Нет, это тоже невозможно.
Это все гораздо сложнее устроено.
Вот я хочу Алены спросить, есть ли, вот мы сейчас описали некоторые механизмы умолчания, стыда, власти и насилия в ваших, хочется сказать, пациентках или в ваших женщинах, с которыми вы работаете, которые пережили насилие. Вы это видите? Вот эти, вот такие реакции? Что там происходит с ними?
На самом деле, вот тут, это то, что мы обсуждаем сейчас, оно непосредственно касается нашей работы, потому что норма насилия в обществе, она, в общем-то, формируется именно и средствами масс-медиа, то есть и общественным мнением.
Норма насилия, ребята, запомните.
Да, норма насилия, да. То, что насилие, это нормально. Вот, и вот на бытовом уровне это так, что если в семье люди живут по каким-то неписанным нормам, к сожалению, мы живем не по законам, которые написаны, вот, то есть не в быту, многие руководствуются тем, что принято. Вот, если бы
отторгалось... Ольга об этом отчасти говорила.
Да, если бы отторгалось...
О том, что структуры меняются чаще, их легче, а нормы это гораздо глубже и бессознательно.
Бессознательно. То есть почему муж бьет жену? Потому что подсознательно знает, что это можно, что это принято. Вот почему...
Не слишком осуждаемое. Не то, чтобы все это делали, но не слишком...
Да, если бы наших вот актеров, которые регулярно бьют жен своих, меняют, и вот если бы им кто-то не подал руки на следующий день, это бы сработало.
А если он продолжает быть принимаемым в обществе и также с ними продляют контракты, то есть у нас-то пока любое поведение насильственное никак не осуждается, ну, пара статей выйдет там в желтой прессе, скажет, что вот он опять новую жену побил, вот, не буду говорить фамилию, вот, и, в общем-то, все, и завтра также он придет, и, ему, и с ним и контракт заключат, и на работу его пригласят, и руку ему подадут, вот, а люди считывают это как дозволительность насилия, да, раз, и можно, почему нам нельзя.
Понятно, Алёна.
Ну, вы думаете, отказ в рукопожатности, это работает как механизм? Или, ну, то есть, работает ли это психологически, или еще как-то? То есть, человек перестает делать то, что он делает, или он просто уходит в другое поле, где он продолжает делать то же самое?
Я думаю, что это очень работает. Вопрос, да. Очень работает, потому что все-таки у нас, как бы, мы все-таки существа социальные, вот, и для мужчин, мне кажется, очень это важно, вот, одобрение, недобрение внутреннее. Был недавно очень громкий скандал, когда известную спортсменку бывший муж уже как бы встретил и избил. И тогда, когда спортивное сообщество объявило ему бойкот, просто перестали ему подавать руки. Вот, и он действительно потом, по-моему, просил прощения. То есть он понял, что он был неправ. Потому что, на самом деле, да, я думаю, что это работает. Это будет работать. Потому что, ну, это низкий, вот, подлый поступок. Его нужно называть своими именами. И все.
Мне кажется, хороший пример, когда вот маленькое сообщество внутри себя дает понять своему довольно уважаемому, видимо, какому-то члену, что мужчина, вы вообще ведете себя так, что мы вынуждены вас исключить из этого сообщества. А, Надя, вот эти вещи работают про маленькие сообщества. Когда-то вы же участвовали в обсуждении одного художника, если я правильно помню, который изнасиловал девушку, и была очень странная реакция его коллег, которые пытались его защитить любой ценой. То есть он, что называется, он наш сукин сын. И поэтому мы, значит, нашего не будем осуждать, а наоборот, она сама виновата. Извините, я в качестве, ну, такой притчи это рассказываю, но это реальная история.
Ну да, было множество таких историй, на самом деле, которые в российском обществе обсуждались, в том числе и совсем недавно. Например, история с насилием в школах.
Да.
Вот. И она, пожалуй, более свежая. Вот. Но я думаю, что проблема харассмента, когда она начинает обсуждаться, она высвечивает прежде всего чувствительность сообщества к проблемам институциональной критики. Как раз то, о чем сейчас говорили. И, ну, постсоветское пространство с, так сказать, ну, до сих пор, на самом деле, существующей культурой телефонного права и вот этой, как бы, особенностью личной коммуникации, которая перевешивает, на самом деле, ну, как бы, прозрачную вот такую, да, коммуникацию по правилам, которая всем... Ну, то есть есть всегда какие-то схемы, которые стоят за этим. Вот. И все это, на самом деле, создает очень высокую несменяемость сред, которая в целом характерна для постмодернистского общества, не только в постсоветском, но вот как раз в США, вот то, что говорили, есть эти структуры, да, несменяемые постмодернистские структуры. Ну,
Надя, почему они постмодернистские? Вот я прямо, я бы сказала, что они скорее консервативные. Я, правда, объясните мне.
Ну, постмодернизм я в данном случае использую не как метафору чего-то освободительного, а как просто исторический этап. Для меня постмодернизм закончился. Например, я, ну, не считаю себя постмодернисткой, я как бы живу в следующем уже этапе.
А какой следующий?
Ну, вот это вопрос, надо это формулировать. Понятно. На самом деле, это, ну, я хочу вот что сказать. Значит, существуют структуры модернизма, да, которые применяют прямое насилие, тоталитаризм, значит, вот, ну, убийство людей и так далее, запугивание вот на таком масштабе. Постмодернизм, он говорит, что мы так не будем действовать, и мы не хотим себя отождествлять с таким насилием.
Речь идет про 20 век.
Ну, конечно.
Ну, если совсем.
Ну, 20-21, соответственно, сейчас.
Для слушателей, если там, для зрителей, что скажем, модернизм связан с тоталитарными практиками.
Да.
20 век, значит, Советский Союз и советский модернизм, и европейский модернизм, и тоталитарные структуры, связанные там с итальянским и немецким фашизмом. Все, вот я просто... Вот это имеется
абсолютно
в виду?
Да. Окей. Вот, но постмодернизм, оспаривая вот этот ход прямого насилия, при этом на самом деле не свободен от модернистских стратегий, поскольку он внутри модернизма находится, как его фаза.
Так.
Да, и осуществляет не прямое, а гибридное насилие. И вот сексуальное насилие как таковое, вот весь этот харассмент, который пронизывает эти несменяемые среды, это как раз и есть очень яркая форма гибридного насилия, которая позволяет управлять обществом так, что это не видно, и на самом деле держать его в страхе по-прежнему. Вот. И вот эта тема «изнасиловал, а не убил». На что ты жалуешься? Mm-hmm. Ну, как бы, это как раз и есть сущность вот этого конфликта, этих двух эпох.
Я не могу не вспомнить частушку. Другой бы изнасиловал, а я лишь пнул ногой. Она в такой метафорической форме как раз говорит о том, о чем вы. О том, что насилие – это очень важная мысль, мне кажется. Оно вообще про все общество, оно не только про отношения мужчины и женщины. И это действительно более сложный такой механизм вертикали власти, как любит говорить один известный человек, это вертикаль власти.
Ну, во-первых, еще тут вопрос гендерный, да, то есть есть, да, гендерное безусловно. Насилие, но гендерное насилие – это не только насилие мужчин над женщинами, но еще, например, над детьми, то есть это же тоже гендер, на самом деле, это может быть маленький ребенок, он может быть мальчиком или девочкой, но на самом деле расстояние гендерное довольно велико.
Ну, слушайте, вот
или насилие мужчин над мужчинами.
Мужчин над мужчиной, ну, вот возвращаясь к примеру, над сильного над слабым. Да, возвращаясь к примеру с Харви Вайнштейном, и там длинная же череда идет, и признание, и разоблачение скандалов. В частности, одна из последних историй – это молодой человек, ныне уже известный актер, предъявил такое обвинение Кевину Спейси, ну не обвинение, а публичное обвинение, не судебное, а публичное обвинение в том, что когда ему было 14 лет, а Спейси, соответственно, 26, он в пьяном виде пытался к нему приставать. Для Спейси это заканчивается вообще ужасным скандалом. Можно сказать, это какой-то, ну, слом в его карьере. Он признается в том, что в довольно издевательской форме, как мне кажется, он признается в том, что у него были отношения как с мужчинами, и так и с женщинами. И ЛГБТ-активисты говорят ему: да что ж ты делаешь, дорогой? Ты свое свинское поведение, свое насилие ты приписываешь тому, что ты бисексуален.
Отождествляешь это с ориентацией.
Совершенно верно. Ты отождествляешь это со своей ориентацией. Это про то, что все-таки пол и насилие – это совершенно разные вещи, как мне кажется. Дамы, кто может прокомментировать это?
Пол и насилие могут быть разные вещи, а могут быть пересекаться. Это, так сказать, известный вопрос, но известный факт. Но вот ведь есть такое понятие, мне кажется, это больше даже более значимое понятие, как разные формы мускулинности. Есть гегемонная мускулинность, как ее называют, есть подавленная.
Важно,
да?
Важно.
И оно существует, это существует в самых разных отношениях, гетеросексуальных и гомосексуальных. И это все не про сексуальную ориентацию.
Абсолютно.
Это все про то же, про власть. Это, извините, про власть и свободу. Прежде всего. Так. Потому что насилие противостоит, возникает вот здесь, когда власть подавляет свободу. Свобода существует в разных формах, в разных проявлениях, и власть ее просто давит, без каких-либо аргументов, а просто потому, что она власть. Потому что она сильнее. И это глубокая, традиционная такая установка, норма, представление, которое живет в людях и воспроизводится. И вот то, о чем говорила, скажем, Надя, о новом этапе, который приходит на смену не только модернизму, но даже постмодернизму, это как раз главное, на мой взгляд, в этом этапе именно то, что оспаривается именно это. Что власть просто по определению, что она власть, имеет право подавлять свободу и подавлять то, что слабее ее. Это абсолютно, на самом деле, фундаментальное изменение в человеческих представлениях, и вот оно на наших глазах, вот в разных обществах вот так вот выражается и затрагивает отношения как публичные, так и совершенно частные, личные, интимные. Потому что это представление пронизывает действительно всю традиционную культуру. И когда-то оно было функционально в том обществе, где иначе были устроены отношения, иначе распределены роли, иной был экономический базис и все прочее. Это функционально было. Но это общество исчезло, а представление еще осталось, как это улыбка чеширского кота.
Алена, я хочу вас спросить, вот если мы говорим об изменениях, то права ли я, что они связаны с возрастными какими-то стратами, ну, то есть совсем грубо, молодежь более открыта, продвинута к разным формам существования, бла-бла-бла. А какой процент молодых женщин и женщин более старшего возраста к вам обращаются? И вот как это, если вот в таком возрастном разрезе посмотреть на проблему семейного насилия в Москве?
На самом деле к нам обращаются со всей России, то есть наш кризисный центр, он принимает чем-то даже и граждан других государств.
Даже
вот,
так?
Да, то есть у нас...
Это изрядно... СНГ имеется в виду?
Да.
Бывшие советские страны.
Да, у нас даже и других стран. То есть даже у нас сейчас жительница Египта даже есть. Вот. Я думаю, что на самом деле, да, у нас женщины в основном около 30 лет, старше 30 лет. Вот, старше 30 лет. И... Ну, я делала выборку как-то, статистику, что у нас очень мало совсем юных женщин таких вот. То есть в среднем они бывают, но достаточно мало. Вот. Я не знаю, какой вывод из этого можно сделать, но я думаю, что вот эта вот связь, на самом деле, которую мы прослеживаем, да, между как бы нашими клиентками, между их историями, вот, между тем, как возникали, значит, эти случаи насилия, вот, она, наверное, еще, знаете, к чему мне, какой мысли приводит, что вот что можно из этого скандала извлечь, что не только там, значит, гендерное насилие, но Голливуд еще, это как образец сексуальной объективации женщин. То есть это яркий такой пример, что женщина как объект, как субъект какой-то. То есть не человеческое отношение к женщине, а к женщине как ресурсу, женщине как к способу сделать свою жизнь комфортной, женщине как средству какому-то. То есть, понимаете, в чем? То есть Голливуд этот, ну, в какой-то степени на чем вырос? Что женщина это просто, как говорят, что это какой-то цветок жизни, который создан для того, чтобы мужчине было хорошо. Вот. И когда мужчина видит, что женщина – это, собственно, личность, она не какой-то ресурс, который должен обслуживать борщами и всем прочим. То есть получается какой-то нонсенс. То есть в то же время, с одной стороны, женщина – личность, с другой стороны, она – ресурс. И когда это несовпадение, то происходит, соответственно, очень большой конфликт, который может заканчиваться чем угодно. То есть это женщина, это не фабрика производства детей, это не, как бы сказать, это не сексуальная машина, не кухонная машина. А вот насколько Голливуд сейчас меняет вот эти представления о женщине как вот действительно сексуальном объекте и каком-то, то есть тоже вот вопрос очень интересный.
Все-таки про возраст меня страшно интересует это. Упоминание, что обращаются женщины старше 30. Означает ли это, что пожилые, так сказать, или более взрослые женщины уже привыкли к степени насилия в доме, а молодые еще не получили языка для разговора или смелости для разговора об этом? Вот, мне кажется, что... Ну, мы, конечно, не можем ответить на этот вопрос статистически сейчас, но вот у меня вот такое есть просто буквально предположение. Хотя... Еще раз, вот как мне кажется, действительно, у молодых людей, вот девушки могут со мной поспорить или согласиться, гораздо более вариабельные представления о партнерствах, о возможностях. И все-таки, если говорить о печальном опыте сексуального насилия в этих маленьких артистических сообществах, об этом хотя бы стали говорить, друзья мои. А если представить себе 70-е годы 20 века в Советском Союзе, которые я прекрасно помню, эта тема вообще была табу. Просто была вообще табу. Я, например, вспоминаю автобиографию Полины Осетинской, известной пианистки ныне, которая вот недавно у нас была в эфире, где она рассказывает о насилии со стороны своего отца. Она же убежала от него, потому что он ее бил буквально. Да? И рассказывает о том, что последней каплей стало сексуальное насилие, проявленное им на ее глазах по отношению к его ученицы. Девушки пытались поговорить об этом со взрослыми женщинами, они ни у кого не встречали понимания. Понимаете, да?
Yeah.
Вот. И они вынуждены были просто физически бежать. После того, как Полина выпустила эту книгу, ее отец и его поклонницы в том числе продолжали забрасывать ее письмами о том, как ты посмела, как ты могла вообще рассказать такую историю. Оксана, я могу вас попросить прочесть нам ваше последнее стихотворение. В общем, оно не единственное, которое напрямую говорит о насилии, перечисляя, так сказать, позиции. Вот я... Вопрос у меня будет потом после этого текста.
Конечно.
Можем... ну, давайте попробуем весь прочесть, посмотрим.
Не очень, да. Он, на самом деле, мало занимает места.
Окей, давайте. Ага.
Что я знаю о насилии? Когда мне было 13 лет, меня изнасиловал подонок по имени Артем. Теткин сожитель на моих глазах выволок ее на лестничную клетку и прыгал на ее голове в ботинках, пока та не потеряла сознание. Сожитель моей матери избивал ее каждый месяц, она ходила на работу с синяками. И каждые полгода ходила к стоматологу, чтобы тот нарастил ей передний зуб, выбитый моим отцом. Что я знаю о насилии? Все женщины были биты. Женщин насиловали. Женщины вставали и шли на работу. Шли готовить еду и целовали своих насильников. Я пишу этот текст в метро. Каждые 2 минуты я закрываю заметки и начинаю дышать и считать от 100 до 0. Так делают все, кто знают, что делать, когда хочется прыгнуть на рельсы или биться головой о стеклянные двери. 100, 99. 98, 97, 96, 95. И я снова открываю заметки, чтобы писать этот текст. Рядом со мной мужчина снимает на телефон сообщение на жестовом языке. Я считаю и смотрю на него. Я думаю, что поэзия должна мигрировать в жестовый язык. Поэзия должна мигрировать в язык, на котором можно говорить о насилии и не впадать в завороженное упоение. Говорить о насилии и не замалчивать его. Поэзия должна мигрировать в язык, который остановит насилие. Что я знаю о насилии? 94, 93, 92, 91, 90, 89, 87. Я жила там, где насилие ничем не прикрыто. Учительница английского вела уроки в солнечных очках, и когда она улыбалась, разбитые губы начинали блестеть от выступающей сукровицы. 87. Я жила там, где женщин и девочек насиловали, и это было нормой. 86. Я не знаю, как подступиться к тому, о чем я хочу говорить сейчас. 85. 84. Я сделала все, чтобы сбежать из мира, где женщин убивают за то, что они женщины. Я получила образование. У меня хорошая работа. Мне хватает денег на еду. 83. Когда мы говорим и пишем «насилие, насилие, насилие». 82. Чем больше мы о нем думаем, тем сложнее нам удается о нем думать и заниматься критикой насилия. Все умные люди понимают про государственные и медийное насилие. 81. 80. Но мы не говорим о насилии в сообществе. 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, я, 68, 67. Я узнала о том, что молодой поэт изнасиловал мою подругу. Еще я узнала, что он домогался до моей коллеги. Я вспомнила, что у меня самой был сомнительный эпизод с этим поэтом. 66, 65, 64, 63. Другой человек из нашего сообщества изнасиловал меня 3 года назад. Он сказал, что для него это был важный акт. Через насилие надо мной он обрел утерянный фаллос. Он сделал это специально. 62, 61, 60, 59, 58, 57. Меня не били. Нас не били. Не рвали на мне одежду. Не рвали на нас одежду. 56. Чем насилие из прошлого отличается от насилия, которое осуществляют мужчины, среди которых я живу сегодня? 55. И какое имя я должна дать тому, что происходило со мной и с другими женщинами? 54. Я не буду изобретать новые имена. Я называю то, что происходило, изнасилованиями. 53. 52. Почему никто из нас не говорит о насилии в интеллектуальном сообществе? 51. Почему? 50. Почему мужчины пишут тексты о войне, на которой они никогда не были, и не пишут о том, что они делают с нами здесь? 49. Почему все читают феминистские тексты и становятся профеминистами в Фейсбуке, но никто из насильников не признает своей вины публично? 48. Почему женщины, пережившие? 47. Почему никто из мужчин не признает вины? 46. 45. 44. все боятся, 43, оказаться в изоляции, 42, изоляции, 41, когда женщину, 40, когда женщину, когда женщину, когда женщину, 39, я могу рассказать, что я чувствовала тогда, я верила этому человеку, и он изнасиловал меня, 38, я знаю, вы ждете, когда я досчитаю до нуля, 37, но когда я досчитаю, 36, я начну снова, 35, считать, потому что, 34, я чувствую бессилие, 33, 32, 31, моего голоса недостаточно, чтобы остановить, 30, все боятся скандала, 29, я не хочу писать в Фейсбуке об этом, я хочу говорить об этом с вами, сейчас, когда все мы здесь, а не за своими компьютерами, 28, потому что в шуме Фейсбука утонут женщины, и я утону в этом шуме, 27, я хочу говорить, 26, и не бояться обвинения, изоляции, травли, 25, как мы, поэтессы, редакторки, издательницы, философини, социальные исследовательницы, писательницы, 24, можем говорить и не бояться, 23, вся власть принадлежит мужчинам, 22, женщин, которые говорят правду, называют ведьмами и сумасшедшими, 21, как я могу говорить, 20, 19, если мне не поверили тогда, 18, и не поверят, 17, 16, 15, 14, 13, 12, я чувствую бессилие, 11, 10, 9, 8, 6, 6, бессилие, 5, бессилие, 4, бессилие, 3, бессилие, 2, бессилие, 1, бессилие, 0, бессилие, 100.
Я хочу у Нади спросить, вот у вас как у куратора и человека, который имеет дело с новыми стратегиями искусства, что мы можем сказать про этот текст? Не пиши, Оксана, так. Я знаю, что у многих коллег есть вопросы. Ты зачем вот это все вот так вот выкладываешь в такой непоэтической и практически разговорной форме? Это же не стихи какие-то, говорят даже люди, которые, в общем... Я правильно излагаю, да? Я правильно излагаю? Даже люди, которые, в общем, глубоко в современной литературе находятся. А вы вот как человек, который имеет дело с современным искусством, можете что-то сказать именно вот по ходу этого текста или по его содержательной части, не знаю?
Ну, я думаю о том, что вот эти среды закрытые, про которые мы говорили, в том числе литературная среда, ну, по мере того, как молчание накапливается, возрастает их абсолютная профессиональная некомпетентность. Потому что рост внутри этого сообщества связан не с высоким качеством текстов, а с тем, ну, как вот эти вот неформальные связи фабрикуются и как выталкивают тех людей, которые не согласны с этой структурой. Я хотела бы, чтобы литературные сообщества в России преодолели ту фазу, когда были созданы фиктивные профсоюзы в начале 30-х годов. И в конце концов сообщество начало бы говорить от себя и создавать новые художественные смыслы, что я вижу как раз здесь.
Говорить от себя, от себя.
Но я считаю, что самоадвокация в литературном процессе и будет приводить к настоящим объединениям по художественному именно принципу, по принципу новых художественных как бы тезисов, а не вот такое как бы застаивающееся сообщество, которое боится себя поставить под вопрос. Потому что искусство должно ставить себя под вопрос. Но это касается искусства. Вот. Еще я хотела бы сказать такую вещь. Значит, что харассмент – это явление системное. И оно является не только продуктом несменяемости, но и его причиной, на самом деле. Ну, как мне кажется. Вот. И, ну, вот это могут быть ситуации вот этих финансовых империй, мы можем говорить, что у Харви Вайнштейна есть неограниченная власть, на самом деле и у жертвы, и у насильника в этой ситуации условия одни и те же. Они могут потерять все. И это очень яркий такой признак этой ситуации. Все обсуждают. Вот его раскрыли, он все потерял. Если жертва сказала, а все согласны, она все потеряла. И вот эта бинарность какая-то, вот эта бесконечная, да, поляризация, вот эта война полов по-своему, да, ей может противостоять как раз осознание системности ситуации и деконструкция этого, то есть разговор. И здесь я говорю о профилактике харассмента на самом деле. Так. Чем может быть профилактика харассмента в таких средах? Ну, прежде всего, восстановлением профессиональных структур на самом деле. То есть, ну, социальная мобильность этих структур, возможность как бы как-то обновление этих рабочих контактов, расширение поля, в котором работает человек.
Мне кажется, это двояко зависимые вещи. И невозможно начинать работу с социальной мобильностью, находясь под прессом насилия.
Но, тем не менее, люди выходят и говорят, как это вот сейчас, например, сделала Оксана. И это показывает, что Оксана не готова работать только в этом сообществе.
Я как раз попросила ее прийти для того, чтобы предъявить язык разговора, публичность, того, как можно говорить о насилии публично. Это один из способов. Голливуд – это Голливуд, и все это обсуждают. Но вот текст такого рода – это публичный способ донесения до коллег и читателей вот этой проблематики. Я права, Оль?
По-моему, абсолютно вы правы. И, ну, я бы даже сказала, вы знаете, когда был этот флешмоб, я не боюсь сказать, там, конечно, это было очень важное событие, но я бы отнеслась к нему не так однозначно.
Давайте об этом поговорим. Вот у меня тоже есть вопросы.
Именно потому, что мне кажется, что вот когда Оксана читала стихотворение, да, и она говорила о ужасных вещах, но это облечено в форму искусства, это облечено в форму стихотворения. И, то есть, это,
я бы даже добавила, что это ритмическое перечисление образов насилия оказывает терапевтическое воздействие и на тех людей, которые узнают.
Совершенно верно. Таким образом работает культура. Она создает какие-то образы, она создает символы, через которые человек может осознать и получить катарсис потом от этого. Не почувствовать себя абсолютно забитым, беспомощным,
неспособным. Мы сейчас говорим о роли жертвы. О том, жертва как? Она вот совсем уже готова там умереть? Или она готова все-таки к реакциям, к выживанию, к более сложной...
Именно.
То есть более сложному поведению?
Для человека это более убедительно. Он... Легче это воспринимать, легче, может быть, легче, не то слово, неправильное слово, легче. Он воспринимает это точнее,
может быть, точнее,
я бы сказала.
Точнее,
вот,
да.
Он точнее воспринимает то, что происходит, потому что когда он слушает рассказ соседки или подруги, или читает это в Фейсбуке, у него может быть очень разное отношение. У него может возникнуть, во-первых, глубокое недоверие. К этому,
мы это
как
видели
минимум,
по этому флешмобу.
И это тоже нужно понимать. А вот когда он сталкивается с этим, когда он это читает, видит на экране, или читает стихотворение, или в какой-то, не знаю, в прозаическом каком-то произведении, он с этим сталкивается, это его переворачивает зачастую. Я, кстати говоря, вот тут вспомню очень давнее произведение о насилии, которое, с моей точки зрения, незаслуженно, может быть, забыто. Вряд ли его кто вспоминал во время флешмоба. Я имею в виду роман Льва Николаевича Толстого «Воскресенье».
Ну,
и вот этот великолепный совершенно эпизод начала Нехлюдова и Катюши Масловой. И там нет никакой даже к откровенности особенной, но там все про насилие. И все про то,
про
как
богатого,
может...
образованного, властного
и потом, когда вот этот эпизод, когда она видит этот поезд и его в освященном вагоне, когда она перестала верить в Бога и добро после этого.
Мне кажется, что все-таки любой разговор о насилии важен. И важно отслеживать реакции общественные на этот разговор. Я думаю, что вот одно дело, как воспринимается скандал с Харви Вайнштейном в Америке, и какие иронические комментарии я читаю в русском секторе Фейсбука.
Это понятно.
И в украинском секторе Фейсбука, кстати говоря, по этому поводу, что ребята зажрались, что это вообще ни разу не проблема, что сейчас, ну, понятное дело, американцы, да, идет критика Америки с их пуританскими представлениями о том, что они сейчас хотят быть, вот эти люди, которые каются, они хотят быть святей Папы Римского и так далее, и так далее. Ален, что скажете вот про это, про публичность разговора? Вот ваши, опять же, пациентки, жертвы и так далее, у них были попытки как-то выйти к друзьям, к, не знаю, к большой своей семье, к окружению? Или вы уже такое последнее пристанище, значит, женщин, которых никто не слышит?
На самом деле, вот тот телефон, на который к нам обращаются женщины, они на разных стадиях насилия могут обратиться. Вот. Бывали звонки такие, что насилие значит, только на самой первой степени. То есть женщина звонит и говорит, что вот первый раз произошел какой-то акт насилия. Вот, то есть бывают случаи, когда многолетнее насилие. То есть это, ну, происходит на самом деле по-разному. Вот, но вот этот флешмоб, который, в котором, ну, участвовали многие мои подруги, вот, он показал то, что почему вот такой эмоциональный заряд, вот, который несли женщины, вот как вот в стихах вот Оксаны тоже, он, это сильная очень эмоция, это очень сильный как бы эмоциональный заряд, он требует, да, какого-то ответа. Наше общество не умеет реагировать на такую сильную эмоцию, это раз. Это то есть не умеет сочувствовать, не умеет принять его. Во-вторых, у людей может возникать страх. Страх такой сильной эмоции. То есть раньше все работало, а сейчас что-то сломалось. Женщины начали вести себя по-другому. Вот. То есть, может быть, вот этот страх, я понимаю в какой-то степени людей, которые испытывают этот страх, потому что они не знают, как может быть по-другому. Вот. Как можно теперь жить в этих новых условиях, когда вот это все открыто, когда женщина перестала все скрывать, когда женщины перестали все скрывать, и когда они начали говорить об этом открыто. То есть люди не знают, как на это реагировать, не знают, как быть, проявить ли сочувствие или объявить это небывшим.
Слушайте, мне сейчас вот пришло в голову, вот, что это во многом напоминает реакцию на людей, на то, когда они узнают, что их близкий друг болен онкологическим, например, заболеванием. Вот как себя с ним вести? Испугаться, конечно. Первая реакция испугаться.
У нас нет культуры какой-то эмоциональной реакции на какое-то событие, травмирующее другого человека.
Речь о травме.
Как вести себя с травмированным человеком? Вот, вообще люди не знают об этом. Вот, они, вот, поэтому, естественно, как бы это касается тех, кто пережил какую-то, ну, и действительно серьезную болезнь, тех, кто пережил насилие. Вот, и даже человек, который совершал насилие, может быть, прошло много времени, он теперь осознал это, что он... Но теперь ему нужно провести какую-то работу с собой, чтобы... Вот он осознал, а что ему дальше делать? Что ему дальше делать? Вот. И еще одно очень... Ну, уже последнее, наверное, что я хотела по этому поводу сказать. Потому что насилие порождает насилие. Вот. То есть, если человек пережил насилие, он стал человеком травмированным, вот. Если он пережил в детстве, он может стать вырасти социопатом. И вообще, то есть, и потом не способным быть ни на нормальные отношения, ни на создание нормальной семьи. Вот. И, может быть, даже его дети пострадают от того, что он пережил насилие, он всю жизнь вот эту травму как-то изживал. Он, ну, как бы, понимаете, что на самом деле все равно, если мы не столкнемся с флешмобом, мы столкнемся с кучей травмированных детей и распавшихся семей. Мы все равно с последствиями травмы-то столкнемся. Просто нужно знать, что, ну, она есть, с ней надо работать. Нужно, значит, внедрять какие-то новые, как бы, отношения. Нужно говорить людям, что да, ты был объектом насилия, вот, значит, тебе нужна терапия там. И ты, значит, ты можешь, ну, чтобы не принести, допустим, зла какого-то в мир, то есть не породить нового насилия. Вот, и ты должен определенные действия совершить.
Мы с Ольгой до программы заговорили о том, что с учетом анамнеза нашего общества, а прям назовем вещи своими именами, тоталитарного 20 века, огромная насильственная машина, ГУЛАГ и так далее, это становится вообще проблемой. Вот проблема, она не только в тех видах насилия, о которых мы говорили всю нашу программу, но она еще и в непроработанных структурах памяти, связанных с историей нашей страны. С Надей начнем. Какие-то
как финальные... Как раз относительно непроработанной травмы постсоветской памяти, говоря о поведении жертв, я хотела бы отметить то, что меня больше всего ранило, когда я была сильно младше. Это очень большая усталость женщин поколения 70-х, которые настолько уверены в том, что никакое политическое действие для них невозможно, что они просто наблюдают за тем, как унижают других. И даже иногда радуются этому. Это много раз я видела в разных средах.
Почему радуются-то?
Ну, вплоть до того, когда, например, родители не забирают детей из школы, где происходит насилие над другими детьми, в том числе и сексуальные. Они об этом знают, но, например, они говорят, этого нет с моим ребенком. Или, может быть, это происходит с моим ребенком, но ребенок должен получить хорошее образование. И мы терпели, и ты терпи. И они не могут как бы реконструировать, что произошло с ними. Я говорю о поколении, которое старше меня, это поколение моих родителей, грубо говоря. Ну и как бы всю жизнь вот этот какой-то конфликт, и здесь и намечается на самом деле вот конец постсоветского, на мой взгляд. Конец постсоветского наступит тогда, когда мы начнем осознавать причины репрессий. Мы их назовем полностью. Репрессии не сводятся к 30-м. Это большая вот неозастойная ситуация современная. Она как бы, безусловно, каким-то образом проигрывает снова. слова, эту неспособность говорить вслух. И я думаю, феминистская оптика в этом способна помочь.
Да, спасибо большое, Оксан.
Ну, я бы хотела еще ответить Ольге по поводу искусства и вообще форм культуры, которая работает с травмами и помогает людям. Мне кажется, здесь мы много надежд просто даем, как бы делегируем искусству такую большую, как бы, такой большой труд, с которым мы тоже сами можем справляться. И мне кажется, что как раз флешмоб, он про то, что дать голос каждой. Вот, понятно, что формы как бы все странные, и всем было непонятно это читать, но как бы культура не способна понять этот груз, если каждая и каждый не поймет, что происходит. Вот. И ну, плюс мы постоянно выстраиваем иерархию с культурой, потому что она же нам спускает все. Вот, поэтому вот так. А по поводу того, почему было так много недоверия к девушкам, мне кажется, я могу ответить, потому что их высказывания, они были... Это первый шаг попытки свергнуть авторитет мужчины. И общество, оно насквозь пропитано как бы мужской властью, и таким образом это подтачивает как бы беспрекословный авторитет как бы мужчин, что они такие прекрасные, сильные, и вообще нас защищают. Mm-hmm. И мне кажется, что
это история про безопасность,
и если верить женщинам, то тогда приходится как бы пододвигаться на... Вот.
Я бы сказала, что общество пропитано властью, а не мужской властью.
Окей, это
все равно существует. Ну, то есть вопрос в том, как оно осуществляется. Существует гендерное неравенство, и отрицать это совершенно невозможно. Вот, оно есть в разных формах, но, конечно, это факт.
Мы говорили об этом внутри программы. Еще раз к этому возвращаемся вот на финале. Оль, ваш какой-то вывод из того, о чем мы говорили.
Вот, хотела бы, Оксана, отреагировать на ваши слова. Вы сказали, что культура, не, как вы сказали, даже не способна поднять этот груз. Mm-hmm. И поэтому включаются люди, ну, обычные mm-hmm. люди, которые не пишут стихов, mm-hmm. не сочиняют романов там mm-hmm. и так далее. Mm-hmm. Вот я думаю, что если культура не способна поднять груз, то никто его не поднимет. Потому что эти люди, мы с вами все, и те, кто пишут свои там, значит, ответы, там, откровения в этом флешмобе, мы все часть этой культуры. Mm-hmm. Просто культура в форме вот своих... Вот таких проявлений, как, да, проявлений, скажем, как искусство, она способна их сделать более терапевтическим, скажем, для людей. А если она не способна это сделать, то мы с вами не справимся. Это значит, что она слишком слабая. А что может быть, кроме культуры?
Вот мне кажется, что Оксана чем занята? Она занята усилением культуры, путем проведения нового способа, нового инструмента.
Конечно, эта культура не может остановиться на Льве Толстове, Толстом при всем его гениальности и там кому-то еще следующего. Конечно, и вы ее продвигаете. Как бы это ни звучало, может быть, немножко странно, громко, но тем не менее это так, ее надо двигать, и современные художники это делают. И дай им Бог. И люди, они в этом участвуют. Вот, мне кажется, очень важно. Вот,
дорогие, на этом я бы хотела закончить наш сегодняшний разговор. Насилие и публичность. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время» в клубе «Желтая дверь». За нашим столом были Надь Плунгян, куратор, старший научный сотрудник Госинститута искусствознания, феминистка. Алена Садикова, руководитель кризисного центра для женщин, пострадавших от насилия «Китиш». Ольга Здравомыслова, социолог. Вице-президент клуба Раиса Горбачевой и Оксана Васякина, поэт, феминистка, общественный активист. Вела программу Елена Фанайлова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россия в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.